Вчера была довольно любопытная история. Михаил Прохоров написал у себя в блоге статью по поводу Трансаэра, и она не вызвала большого интереса у бизнес-издания. Они предпочли не цитировать, не взять, не напечатать. И ясно почему.
Почему?
А тема уж больно политизирована и больно опасна. Тем более, что все большие руководители сказали, что все равно будем банкротить. Вот что написал Прохоров. Всем, кто в последние годы следит за российской экономикой, уже давно очевидно, что происходит процесс сжимания экономической активности в связи с резкими изменениями в условиях существования экономических субъектов после введения санкций. Такой чистый дарвинизм. И как следствие попадания компаний и целых отраслей в сложные финансовые положения. Неплохо себя чувствует компания сырьевого сектора за счет дешевизны рубля и крупные госкомпании, получающие пока еще обильную господдержку. В этих условиях смена собственников и банкротство – нормальный механизм оздоровления нормальной рыночной экономикой, которая при правильной организации дает возможность стране выйти из кризиса с более сильной экономикой. Базовый принцип в условиях кризиса в рыночной системе – делай сейчас, но думай о будущем. Но не у нас. Прохоров особенно поражает скорость изменения идеологии экономических властей в части горизонта планирования. Сначала отказались от трехлетнего бюджета. Сейчас принимаются стратегические, в кавычках, решения разбегом от 1 до 6 месяцев. А что потом? Там видно будет? Ровно так было в 90-е годы, когда жили от зарплаты до зарплаты. Не хочется верить, что у наших экономических властей стоит задача сжать и огосударствовать экономику до размеров 90-х. И даже до более ранних периодов, когда были везде одни цены, одна госкомпания в отрасли, один бренд на всех. Ситуацию с Трансаэро трудно трактовать иначе. Сначала государство в лице Аэрофлота бодро заявило, что спасет компанию и реструктурирует все долги, успокоив и граждан, и кредиторов, и персонал, и пассажиров. Затем что-то не сложилось. Не смогли найти 75+1% акций Трансаэро, что смехотворно, конечно. Не сложилось, поэтому будем банкротить. Аэрофлот поруководит компанией-конкурентом, запустит процедуру банкротства и заберет лучшие маршруты себе. Прямо как пустить известное животное себе в огород. Могу похвалить Аэрофлот. Действует как первоклассный рейдер. Отличная работа, молодцы. Я серьезный, Аэрофлот без сомнения выиграет. Так считает Прохоров. А кто проиграет? Все остальные. Дальше Прохоров просто спокойно подряд дает недостатки, связанных с этой историей. Уход с рынка крупнейшей частной компании за 25-летней историей. Увеличение доли Аэрофлота в перевозках до более чем половины рынка. Сокращение рабочих мест, потери части квалифицированных кадров, снижение конкуренции, как следствие увеличения стоимости билетов, снижение качества обслуживания. Потери банками более 200 миллиардов рублей, что приведет к уменьшению их капиталов, а желающих вкладываться в банки практически нет. Банки торгуются с коэффициентом 0,6 капитала, что в свою очередь ведет к недофинансированной экономике в размере 1 триллион рублей. Цепочка банкротства туроператоров, некоторых банков, поставщиков нефтепродуктов и так далее. Потери рабочих мест, налогов, расходы на вкладчиков. Значительные прямые и косвенные потери госбюджета. Удивительно, но инициатором банкротства выступает государство. Хотя именно оно в итоге несет основные потери, конечно, за пределами 6-месячного горизонта. Государство выступает не как стратег, рачительный хозяин и старший партнер, а как слепая акула, подавая сигналы рынку об окончательной победе госэкономики над частной и готовность полить свои деньги, деньги граждан, на достижение сиюминутных результатов. Мировой опыт знает удачные и неудачные примеры участия государства при работе с проблемными компаниями. Кризис 2008 года в США, где на примере General Motors и Citibank мы увидели эффективные решения чиновников сохранения компаний, рабочих мест и значительные дополнительные доходы в бюджет. Немало знает мировая история, в том числе и новейшего времени, успешных примеров спасения крупных авиакомпаний. Интересно, хоть кто-нибудь в правительстве ставил перед собой задачу проанализировать мировой опыт? Удивительно, но в то время, как государство хочет обанкротить компанию и взять на себя все расходы на это, частные банки хотят компанию спасти. Они предлагают конвертировать долги в акции, сформировать новую команду, сохранить рабочие места и конкуренцию. Почему государству не помочь кредиторам, помочь выживанию, а не умиранию? Дать шанс на спасение, обанкротить всегда успеем. Ответ, видимо, выходит за 3-6-месячный горизонт видения нашего правительства. И в заключение хочу сказать о психологии веры. В условиях экономических трудностей именно вера в то, что все можно исправить и наладить, является самым мощным двигателем развития. Если не поддержать инициативу частных банков, то после еще 2-3 таких примеров не надо будет удивляться усилению оттока капитала и отъезду наиболее активных в другие страны. Интерес Прохорова совершенно очевиден. То есть он владелец или совладелец одного из банков, который является кредитором. Там не сумасшедшие деньги, но тем не менее. Но здесь важен подход. А подход очень простой. Почему, столкнувшись с новыми экономическими реалиями, мы ведем себя так, как будто это новые экономические реалии впервые в мире возникли, они новые для нашей страны? Почему мы не берем реальный мировой опыт? Зачем мы так суетимся? Ну вот зачем? Нам что, нравится смотреть на эти толпы людей у погасших рейсов Трансайра? Мы вот здесь хотим чего? Спасти менеджмент Трансайра? Нет. То есть собственников не можем. Собственники все равно уйдут. Неважно, как процедура будет называться, оздоровление или что. Они от своих долгов никуда не денутся. Вопрос о спасении компании, а не собственника. Вот это очень важная часть, которую граждане никак не могут понять. Вопрос не в судьбе, там, в Филевых или кого-то еще. Это вообще пополам. Вопрос сохранения компании, которая является механизмом по извлечению там, прибыли. Если были нарушены правила, должны ответить, бесспорно. И те, кто за это там, принимали решение, они ответят. Но если сейчас взять и вот это все обрушить, что это даст? К чему это приведет? Но если есть структуры, которые хотят оздоровить этот бизнес, почему не дать им такую возможность? В чем минус этого? Ты можешь понять?
Нет. У меня нет ответа.
То есть вот реально, и я тебе объясню, почему нет. Потому что это не вопрос обывателя. Это не те вопросы, которые решает обыватель. Но посмотри, что получается. Получается уникальная ситуация. Хорошая ли компания «Аэрофлот»? Да прекрасная компания «Аэрофлот». Даже ничего не собираюсь обсуждать. Только что у них будет с экономикой, когда исчезнут пролетные деньги? Ну, ясно, что там, Савельев большой молодец. Он реально там компания каким-то образом там, привел в чувство и что-то делает. Но это длинный путь, который требует там, существенной поддержки. Я не собираюсь там в какой мере обсуждать. Я сам летаю только «Аэрофлотом», когда есть такая возможность. Но обозначает ли это, что должен исчезнуть один из конкурентов? Нет. Зачем? Вообще, почему мы в экономике сейчас ведем ситуацию абсолютно на его огосударствование? С одной стороны, мы говорим, что мы заинтересованы в частном бизнесе, что мы заинтересованы в привлечении капитала. Но у нас частный бизнес не защищает никто. Совсем. Ну, просто реально не защищает никто. Не обращал на это внимания? Ну, смотри, замечательная структура АСВ. Отличная идея, придуманная государством, чтобы защитить частных физических лиц. Им, если не дай бог, что случается с банком, гарантирована определенная сумма. Так? Здорово, здорово. Но мы с тобой говорили. А если тот же самый человек работает в компании, и если эта компания разоряется, то здесь уже ты оказываешься в бешеной очереди, и твой работодатель вообще не защищен. При этом, если у тебя государственная компания, тебе поможет бюджет, а если ты частник? То есть выясняется, что в наших условиях вот реального хозяйства ужасно быть индивидуальным предпринимателем. Бизнесменом. Но замечательно быть государственным. Но государство своих же не бросит. Там, где государственные деньги, не бросят. За счет кого? За счет наших же налогов. Но государство не умеет заниматься эффективно бизнесом. И попытка все переложить на плечи государства, ну это что, возвращение в квазисоциализм? Ну этот опыт пройден. Понятно, что будет дальше. Тупиковый путь. Мы говорим, нам нужны технологии, нужны западные инвесторы, надо, чтобы люди приносили. А кто будет приносить, когда мы никак не защищаем? Сейчас, ну, всегда была проблема в России, там, коррупция, административные барьеры и прочее. Но было выгодно делать бизнес. Поэтому показатели экономических рисков были менее значимы, чем показатели потенциальной экономической выгоды. А сейчас все. И поэтому, посмотрите, крупные западные компании, они встречаются, они разговаривают, но они постепенно же уходят с российского рынка. Мы можем сказать им скатертью дорожка, но это же показатель. Деньги остаются там, где им комфортно. Ну вот, пожалуйста, у нас есть тяжелейший греческий опыт, когда банки разорились. Но опять же, нашли же методы и очень интересные оздоровление банков. Нашли вот этот промежуточный вариант, а мы этого не делаем. Почему? Почему мы не хотим? Невыгодно, лень думать. Или потому что в правительстве сидят замечательные люди, но не все чиновники. Ну что понимает Улюкаев о реальной экономике? Что понимает Силуанов о реальной экономике? Я не знаю. Им, наверное, кажется, что они понимают все. А реалии совсем другие. Хороший Прохоров, плохой Прохоров вообще никакой роли не играет. Речь не о нем. Хорошее руководство Трансаэро, плохое руководство Трансаэро вообще никакой роли не играет. Но вот с утра мы с вами рассматривали трагедию в Красногорске. 4 человек убитых. И мы говорили, почему? Потому что непрозрачные условия экономические. Непрозрачные условия администрирования бизнеса. Да? Бешеная зависимость. Государство, когда оказывается в том или ином виде вовлеченным в экономику, это отнюдь не всегда добро, хотя и не всегда зло. Есть сектора, при которых наличие государства необходимо. Но когда идет полное государственное, получается бред. А еще хуже, когда создается такое взаимопроникновение. Ведь вы же понимаете, что невозможно никакой честной конкуренции, если у тебя, например, два банка. Один там с государственной помощью, а другой частный банк. И когда у тебя что-то происходит, государство банку с государственной долей всегда поможет. Ну, как это? Ну, например, да? И те, и другие дают кредит одной и той же компании. Компания разоряется. Дальше надо списывать. Но частный банк, ему может опираться только на деньги своих учредителей, а с другой стороны у тебя государство. Ну хорошо, давайте отменим все частные банки. И к чему это приведет? То есть мы что, возвращаемся такой в позднюю социалистическую модель? Плохо закончится. Важные вещи надо понимать. Вы будешь крестик или трусы, пишет Марина. Марина, а вас антисемитизм мучает? Эффективный собственник Трансаэро влез в долги, заплатит, предстоит государство. Если он собственник прибыли, пусть свои долги платит тоже сами. Марин, вы вообще слышите хоть слово, о чем я говорю? Марин, вы хотя бы понимаете хотя бы слово из того, о чем я говорю? Собственники в любом случае сменятся. И если собственники нарушали закон, там, подделывали отчетности, они ответят. Речь вообще не о собственниках. О том, что есть компании, которые работают и которые генерируют доход. А сейчас вы предлагаете взять их и грохнуть. Куда деть всех этих людей? А если вы рассматриваете эффективный собственник, а давайте уберем помощь бюджета и государства и спросим, а после этого где у нас эффективный собственник? Ну где у нас эффективный собственник? Кто тогда эффективный собственник? Давайте создадим все равные рыночные условия и посмеемся, какой собственник после этого окажется и останется эффективным. Правильно вещи говорить. Вы же наверняка об этом сказали нашему президенту. Ну, с президентом мы говорили о других вещах. Если понадобится эта тема, будем говорить. На каком ТВ красуется и сшибает миллионы Соловьев? На частном? Соловьев работает в частной компании, у которой заказывает программы государственное телевидение. И реклама в передачах Соловьева превосходит затраты на производство программы Соловьева. Так что не надейтесь. Соловьев приносит деньги в бюджет. Так понятно? И немалые.
232-1559 – это наш телефон прямого эфира, код Москвы 495.
Прохоров, как совладелец банка-кредитора, мог предвидеть эту ситуацию раньше и принять меры раньше, до кризиса. И что? Может, хотел как Аэрофлот себе фирму схватить? У меня простите, пожалуйста, вы вообще понимаете, что говорите? Как вы себе представляете банк, захватывающий работающую компанию, при том, что ты не являешься владельцем акций, ты поэтому не можешь быть вовлечен в управление. Вот вы меня простите, когда вы пишете такого типа бредовые идеи, вы хотя бы что-то понимаете о бизнесе? Ну, хотя бы что-то, хоть на чуть-чуть. Ну, такой детский вопрос.
Под каждым словом готов подписаться дважды, почему эти простые истины никто не понимает.
А потому что у нас многие рассуждают так же, как большое количество наших слушателей, которые воспитаны в советское время, ничего не понимают в бизнесе, ни в теории, ни в практике, ни слова. Но зато считают себя вправе об этом судить. А исходит из того, что все бизнесмены мерзавцы и подонки, поэтому их надо все равно всех сажать.
Ситуация с Трансайро похожа на классическую схему отжатия бизнеса. Были наиболее дешевые билеты и достойный уровень сервиса, летал Трансайро и был всегда доволен. Спасите Трансайро, его убивают конкуренты, вернее, конкурент.
А, Домодедово, эффективный собственник. Павел, да, Домодедово, эффективный собственник. И посмотрите, как не в течение 15 лет, каждый год очередная попытка рейдерского захвата Домодедово. От кого? Ну, ответ очевидный. Не без участия разнообразных государственных мужей.
Здравствуйте, 232-1559, алло, мы слушаем вас.
Доброе утро.
Доброе.
Доброе утро, Владимир, доброе утро, Анна. Владимир Ильич, хочу обратить ваше внимание на ту тему, которую вы затрагивали с месяц назад. Очень тонкая тема, и как только вы ее затронули, сразу банкир, фамилия которого на «А», и банк, которого на «А», подвергли вас, так сказать, жестоким нападкам.
Это кто? Я даже не знаю, кто на меня напал.
Банкир, фамилия которого «А».
А, нет, я просто нападок с его стороны не заметил.
Ну, вы так тогда сказали. Вот. А заключалось все в чем?
На меня многие жалуются, я к этому очень спокойно отношусь.
Заключалось все в чем? Что затронута была тема отсутствия кредита в нашей стране как такового. Так как 34% от ВВП всего денег в экономике, в то время как Китай, допустим, 200%. Зададимся вопросом, почему сложилось такое положение?
Ну, мы хорошо с вами знаем, почему.
Ну, они же это тщательно скрывают. Это та тайна, которую...
Нет, это не тайна. Они исходят из соображения, что таким образом они могут контролировать спрос рубль-доллар, из-за нехватки рублевой массы держать курс. А плюс им кажется, что таким образом они борются с инфляцией.
Безусловно. Но они, самая главная тайна заключается в том, почему рублевой массы не хватает. Птенцы гнезда Гайдара привязали эмиссию рубля не к национальному богатству, не к золоту, к алмазам, нефти, газу, лесу, рыбе, там, воде. Они ее привязали к доллару, который мы, значит, получаем, ведя внешнеэкономическую деятельность. То есть рублей у нас может быть не больше, чем мы зарабатываем чужой резаной бумаги. В результате получается, что мы сами себя посадили на короткий поводок, а экономику на голодный паёк.
Здесь есть небольшая проблема. Мы можем с вами, например, привязать к чему угодно, но примет ли это потребитель, примет ли это рынок? И в этом же основная тема. Можно сказать, что с сегодняшнего дня это общее национальное достояние, там, и там посчитать все, что есть, и оценить, и сказать, вот, поэтому столько денег. А потом вы выходите на биржу, вам говорят, ну, вы можете говорить все, что угодно, но тогда у вас теперь доллар стоит не 62 рубля, а 620 рублей. И придумайте себе, что хотите. Дело в том, что это не решается усилием воли одного человека. Поэтому для того, чтобы привести это в какое-то чувство, начинаются работать такие глазевские модели, которые, кстати, во многом совпадают с моделями, которые реализовывал Геращенко в 98-м году, что из себя представляет некий ограниченный валютный контроль или неограниченный валютный контроль. Но как только государство в это вмешивается, оно создает гигантский черный рынок. Как только возникает черный рынок, возникает схема ухода. В условиях хлопающейся экономики это все приводит, ну, там, к понятным последствиям и к взрывному росту коррупции. Ну, то есть там целый набор. То есть внешне простые экономические решения зачастую не так легко воплотить, и они крайне далеки от истины. Потому что, как-то ни странно, но экономика, ну, если исходить, да, там, из Маркса, то есть у нас есть какие-то там фундаментальные вещи, а дальше превращенные. И то, что мы видим в реалиях, это уже некие превращенные, то есть что очень далеко от сущностных, а зависит от сиюминутных эмоциональных, рыночных и всяких прочих отношений. Почему выделяю? Потому что эмоции играют большую роль в поведении потребителя. И если потребитель вам не верит, то как бы вы ни оперировали там, к честной цене, они говорят, да прекрати, то есть нам это не важно. Вот у нас есть истерика, есть представление, и будет так. И вот этот мягкий психологический портрет экономики всегда необходимо учитывать. Вообще, как-то не странно, но в современной экономике психология является одним из основных факторов. Если вам не поверят, делайте, что хотите, заклинания не помогут. Не заставить. Не советская уже экономика. Все. Пароход ушел. Он же паровоз, он же автобус. А 5533-200. Да, понимаю, пишет человек из Санкт-Петербурга. Если Прохоров хотел бы спасти конкретное предприятие, действовал бы до наступления крайней точки, а он ждал как бы подешевле прихватить бизнес, конкурента не дали. Вот теперь пишет. Вы вообще ничего не понимаете. Даже близко не понимаете. И поэтому задам детский вопрос. Вы в своей жизни хотя бы 2 копейки своей предпринимательской деятельностью заработали? Или всю жизнь работали на кого-то?
Ах. 232-1559, это телефон прямого
эфира. Правительство не выбрало лучший вариант из худшего. Правительство выбрало худший вариант из худшего. Поэтому, говорю, есть мировой опыт того, что происходит. Но я сейчас вообще о другом хочу говорить. А, вот вы посмотрите. Очень любопытно все, что происходит. Реально любопытно. Вы обратили внимание, как сейчас начинается истерика по поводу действий наших войск в Сирии? Притом, вот как запускается, например, милая тема. Первое. Сбивается беспилотник. Сначала крики, что сбит самолет, наша либеральная общественность счастлива. Потом начинается грусть, не самолет. Говорят, что беспилотник. Начинают дико радоваться, беспилотник российский. Говорят, что нет. Все, которые имеют отношение к нашим военно-космическим силам, вернулись на базу. И тут такая радость. Турки заявляют, что российского производства. И все газеты об этом пишут. При этом такая колоссальная, такой колоссальный нюанс. А кто сказал, что российское производство обязательно у российской армии?
Вот это такой тонкий момент, на который...
А то, что их поставляли...
Общественность не обращает внимания.
Не, ну некоторые стали писать, что, оказывается, поставляли и курдам, то есть те могли купить, и армии сирийской, и даже иракской.
Ну, вообще российским
оружием. Это примерно так же, как если на месте происшествия найти автомат Калашникова, то значит, это Россия. Хотя Калашников производят сейчас в большом количестве стран. Или если у убийцы был iPhone, то все, знаешь, американец.
Логика убийственная.
Так же, например, как, заметьте, когда опубликовали отчет о трагедии Boeing MH17, все вокруг писали, что сбит российской ракетой. Но это же вранье. Во-первых, советские тогда уж ракеты. То есть никто же не пишет, что эти российские ракеты стоят на вооружении у целого ряда стран. Об этом не пишут. То есть пишут так, как будто это обозначает, что выпущено Россией. Никто же не пишет, что Украина — это вооружение. Правильно? Почему? И вот технология вброса информации, она постоянно идет. Как это вообще сейчас будет работать, чтобы у вас не было никаких иллюзий? Ну, вообще иллюзии, вещь, конечно, в этом плане вредная. Работать будет следующим образом. Через вполне конкретных граждан будет идти легализация лжи. Самое удобное — это работать через Украину. Поэтому, если вы посмотрите, сейчас, например, появляются новости, там, украинский сайт какой-нибудь начнет писать, что несчастная сирийская женщина проклинает российских пилотов, убивших ее сына. Будет идти ссылка на украинский сайт. Это будет идти не просто через украинские сайты, а через то, что имеет отношение к сладкой парочке Геращенко и Авакова. Вообще, кто такой Аваков? Аваков – вор, который попался на воровстве еще во времена... естественно, до Майдана. Он в Харькове занимался тем, что, будучи государственным чиновником, отвел себе существенные наделы. Были возбуждены уголовные дела после того, как его отстранили от должности, он мотанул в Италию. В Италии его арестовали, потому что, вежливо говоря, его в Интерпол подали. Итальянцы его арестовали. А потом писали возмущенные письма Юлии Тимошенко и прочее, что типа не возбуждайте дела против Авакова. Примерно тогда Аваков, кстати, очень жестко конкурировал не с кем-нибудь, а с Кернесом. До сих пор у них вот это идет война на выживание. Они откровенно делят бизнес в центре Харькова по недвижимости, и там с одной стороны банда Добкина и Кернеса, с другой стороны банда Авакова. То есть и эти разборки, которые привели, в частности, к покушению на Кернеса, которое до сих пор не было расследовано, хотя ни у кого не вызывало. Ну, Кернес прямую обвинил в этом Авакова, если вы помните. Вот это сладкая парочка. Кто такой Геращенко, это тоже отдельная тема, надо понимать. Геращенко такой абсолютный жулик, занимавшийся молодежным движением в Харькове, когда его заметил Аваков и во всех смыслах слова подобрал. Тоже замешан и на воровстве, и на мошенничестве. То есть в этом плане это два одинаковых штымпа. Смешно, конечно, что сейчас они резко поднялись во временах революции. Хотя и на революции тоже воровали немало, и регулярные были попытки возбудить по отношению к ним уголовные дела, которые они сейчас откровеннейшим образом пресекают. Ясно, что Авакова ведет, судя по всему, иностранная разведка, при этом нет ни малейшего сомнения, учитывая специфику Украины какая, ведет крайне эффективно, Аваков человек совершенно не свободный. А Геращенко, напомню, является человеком, виновным в совершении преступлений, в частности, убийстве Олеси Бузины, потому что именно Геращенко раскручивал и стоял за сайтом «Миротворец». Сейчас Геращенко проводит аналогичную кампанию, направленную против российских пилотов, которые участвуют в антитеррористической кампании в Сирии. А при этом напомню, что американцы за аналогичное преступление арестовали хакера, который скрывался в Юго-Восточной Азии, который выкладывал данные на американских пилотов, участвующих в антитеррористической операции в Ираке и в Сирии. Но по отношению к своему агенту Геращенко они ведут себя гораздо мягче. Ясно, что эти граждане будут регулярно пытаться размещать, Геращенко и Аваков, разнообразную ложь, вкидывая через украинские сайты, которые после этого незамедлительно будут появляться в наших либеральных СМИ и на наших сайтах. А если вы обратите внимание, то все они действуют по одному сценарию. При этом ощущение, что действительно вот как будто из одного центра идет заброс. Посмотрите, как вдруг пошла речь. Россия – это нацистская Германия, да? Кто эту идею говорит? Откройте любой блог на «Эхо Москвы», вы это увидите у всех. И намеки, да? Начиная от Гозмана, заканчивая Быковым. Да? Завывание. Это вот Испания, мы не на той стороне, как нам стыдно, какой ужас. Сейчас пойдет речь, убиваем невинную сирийскую оппозицию. Притом эта ложь активно муссируется и на Западе, как, например, даже интересно читать статью. Значит, английская статья начинается с фразы «убиты тысячи мирных жителей», российская бомбардировка, тысячи мирных жителей. После чего внутри статьи идет ссылка на представителя военного ведомства Великобритании, который говорит о нескольких сотнях. Ну, что уже понижение. Никаких доказательств даже близко приводить не надо. Это вообще не речь. При этом сказано, что от деятельности коалиции, где 60, не пострадали мирные жители. Что там типа все было замечательно. Что интересно, что эта ложь абсолютно разоблачает те же самые западные СМИ, которые дали информацию. Вообще, это вот вам любопытно было бы обратить внимание. Значит, портал Intercept публиковал полученные от анонимного разоблачителя секретные данные об антитеррористических операциях США с применением беспилотников. В материалах утверждается, что из более чем 200 человек, погибших в результате американских авиаударов в Афганистане с января 12 по февраль 2013 года, целями операции были только 35. Все остальные – непредвиденные жертвы. Нравится?
Круто.
Тот же источник говорит, что 90% погибших от авиаударов США в Африке и на Ближнем Востоке – случайные жертвы, по всей видимости. Но это же не надо знать западной общественности, им же преподносится другое. Поэтому обращение к нашим либеральным СМИ. Проверяйте ту ложь, которую вам будут вбрасывать сайты агентов, проворовавшихся, мерзких и грязных воришек, которым является сладкая парочка Аваков и Геращенко. Проверяйте, чтобы впросак не попасть. Вообще, конечно, вся история украинской державы крайне забавна. То есть это с одного коррупционного скандала на другой коррупционный скандал. Поэтому использовать информацию, которую предоставляют эти воришки, как достоверную, ну, это себя не уважать. Хотя о чем я говорю? Разве те люди, которые используют себя, уважают, они же выполняют большую задачу, на все остальное наплевать. Меня спрашивают, почему я не беру интервью у Дмитрия Анатольевича Медведева. Я посчитал бы за честь взять интервью у Дмитрия Анатольевича Медведева. Большим интересом поговорил бы с Дмитрием Анатольевичем. Но сейчас было большое, очень интересное интервью, который Дмитрий Анатольевич дал Сергею Брилеву, моему замечательному коллеге. Вот так. Все таким образом.
232-1559 это телефон прямого эфира, код Москвы 495-5533-200. Наш СМС-портал. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, Владимир, здравствуйте. Я вообще-то не столько к вам хотел. Но проблема такая. Ульяновск, четвертый день проблемы с вещанием. То пропадает вовсе. Вот мне бы хотелось, чтобы кто-то там
спасибо,
обратил.
Передадим технарям, постараемся понять, что происходит. Спасибо большое.
FM,
спасибо.
Да?
Выясним. Просит передать уважение нашим пилотам, попросить отомстить за теракты в Волгограде. Есть Исламское государство, для наших террористов авторитет. Меня вообще удивляет, когда проходит какая-то... Я даже не могу это назвать. Это даже не сборище, это не акция. Это какой-то паноптикум, который проводит какие-то там псевдополитические движения. Ты видел, да? Выходные были. И они там типа против нашей операции в Сирии. Я ни разу не видел этих людей, выходящих с демонстрации к американскому посольству против, скажем, американских операций. Ну, ни разу. Хорошо, они пацифисты. Понятно. Но почему тогда их пацифизм так однобок?
Ну, все это достаточно смешно вообще смотрелось.
Ну, гаденько, на самом деле.
И смешно, и гаденько, да. Все
смешно, верно. Ну, гаденько. Это ж...
Тут нам присылают скриншот люди на WhatsApp. Украсмежгуд пишет, но тот, кто ставил, ну там. «Новое время» газета. «Когда ИГИЛ пришла в мой город, жить стало лучше. Медик из Масула об исламском государстве, нефти и Украине».
Да, это очень интересная статья, я ее читал. Она появилась в украинской прессе. Это вообще любопытная тенденция, что Украина себя абсолютно ассоциирует сейчас с исламским государством, выступает, пожалуй, единственным в христианском мире, в цивилизованном мире, ну, там, не знаю, в каком мире, в мусульманском мире, в буддийском мире, прямым союзником исламского государства, который это не скрывает и говорит в том числе, ну, слушайте, Геращенко же государственные дети.
Государственный, он советник министра внутренних дел.
И он депутат. А я могу прочитать эту статью, чтобы вы понимали. Почему украинцам так понравилось это? Украинское издание рассказало, как сказала Анна Борисовна, насколько лучше стал жить иракцам при ИГИЛ. Итак, 29-летний Талал Али жил в Украине 6 лет, успел окончить Одесский национальный университет, освоил украинский и русский, в Масуле учился на факультете английской филологии. Али рассказал о том, насколько проблемной стала жизнь в Ираке после формирования новой национальной армии. Чтобы попасть в город, был только единственный въезд, блокпост, который тщательно контролировался войсками. Людям это очень надоело. Они стали ненавидеть армию Ирака. Когда пришел ИГИЛ, ситуация нормализовалась, говорит он. На этом плюсы жизни при террористах не заканчиваются. Подтверждение собеседника издания, жить при исламском государстве стало свободно и безопасно. Теперь внимание. Сначала исламское государство убило всех представителей предыдущей власти. После того они почистили все улицы, открыли все дороги, привели город в порядок. Масул стал красивее, если честно. Люди почувствовали больше свободы, ездят и ходят куда хотят. Жить стало лучше. Я не поддерживаю исламское государство, но я говорю то, что вижу. Теперь там безопаснее, пишет Али.
Ну, Я даже вот затрудняюсь, тут там диагноз не скажешь. Что с головой у человека.
В оккупированную боевиком Мосулю наставила родители. По ее словам, они заверили в том, что не все хорошо, но беженец подозревает, что не испытывает трудности с работой. Тем не менее, Али также беспокоится за Украину и говорит, что хотел бы забрать нефть из Ирака и перевезти ее в Украину, чтобы она стала первой страной в мире. В Украине очень умные, трудолюбивые люди, красивая природа и погода. Но единственное, чего мне хватает, денег. Если бы Украина была такой же богата, как Ирак, вы бы были первой страной в мире, заявил он украинцам. Сейчас хочу учиться и работать в Германии, а в конце жизни можно вернуться домой, сказал.
Ну, так, в принципе, только сначала, что зачистили город, да, всех убили, и сразу стало все прекрасно.
А для украинской психологии это очень нравится. То есть убить всех, кто был при Януковиче, а потом стало хорошо. Ну, клево, свободно. Притом, заметьте, Украина ведь пишет это не против России. Ведь это речь не о Сирии, а речь об Ираке. То есть Украина здесь вступает в прямое противодействие американской политике в Ираке. Новую иракскую армию готовят американские инструкторы, 3200 человек. Хочу еще напомнить, Евгений Янович Становский об этом много вам может интересного рассказать. Вы его спросите сегодня. Например, о том, какую роль Крым играл как перевалочный пункт, как лёжка для исламистских террористов. Интересна личную роль господина Джамилёва и его организации запрещенных, не случайно запрещенных на территории Российской Федерации. Посмотрите, какое количество прошедших и получивших боевой опыт исламистов воевало на стороне Украины. Задайте себе вопрос, почему? Так что Украина себя абсолютно ассоциирует с главным мировым злом. Не украинский народ, а именно украинская власть.
Ну, как-то они опять немножко сглупили с Ираком-то, украинцы.
Да,
очень хотелось подложить.
Можно подумать, что в России коррупционных скандалов меньше. Куда ни сунься, везде тащат. Станислав, вы даже себе представить не можете, насколько меньше. Вообще, если говорить откровенно, то тема коррупции в России бесспорно важная, бесспорно существующая, но гораздо более раздутая, чем мы реально себе представляем. Дело не в... Я понимаю, сейчас у вас это вызвало бешенство, вам нравится нервничать, кричать. Дело не в коррупции как таковой, а в системе организации бизнеса. Коррупция – это то, что разъедает. В России построено таким все образом, что де-факто это является частью воспроизводства национального продукта. Вот что гораздо страшнее. Почему вот даже смешно употреблять термин «коррупция», когда мы говорим обо всем ужасе происходящего в Красногорске? Это хуже, это страшнее, чем коррупция. Давайте посмотрим на бытовую, то, что мы называем коррупцией. А ведь это перераспределение. Посмотрите, то, что реально приносят домой врачи, учителя, полицейские. Ну, там много-много-много разных специальностей. Там в течение года. И зададим себе вопрос, они что, все коррупционеры? Да нет, на государство им изначально платят зарплату, на которую они прожить не может, и общество считает, что это неправильная зарплата, не соответствующая действительности, правильно? И начинается перераспределение денег. И они все, исходя из этого, коррупционеры, ну, можно так сказать. Но это же не так. Далеко от истины. Вот так вот. Все гораздо, гораздо сложнее. Поэтому, если мы хотим побороть коррупцию, ее надо совершенно по-другому атаковать. Совершенно по-другому. Надо менять степень. Вот коррупцию не побороть, пока не поменять степень вовлечения государства и чиновников в экономику. Это азбучные вещи. Иначе мы так и будем жить от скандала к скандалу, радуясь арестам и удивляясь, почему они не приводят потом к тем срокам, которые нам кажутся важными. Надо менять системно. Надо разводить по разным углам чиновника и предпринимательская активность. Там, где они пересекаются, всегда будут проблемы. Я так думаю. Кто такие езиды, какова их роль на Ближнем Востоке? Миллион раз об этом рассказывали и Семен Аркадьевич Багдасаров, и отдельно уделял этому внимание Евгений Янович Сатановский. Поэтому, если можно, не будем повторяться. С 2 до 5 великолепная лекция Евгения Яновича. И даже не лекция это называют. То есть это программа, но Евгений Янович настолько богат знаниями, что это всегда лекция. Слушайте и получайте наслаждение от того, кто у нас работает.
Сейчас новости, а в следующем часе Семен Аркадьевич Багдасаров.